куда ты сейчас советовал бы смотреть?
Можно не быть аналитиком, просто покупать, взять любую монету в нужный главный момент.
Сколько лет еще должно пройти для их полного адопшена и практического применения?
Ты платишь, к примеру, стейблкоинами за товар в своем виртуальном мире. Не твой ключ, не твои монеты. 70% в альткоинах, и биткоинов у них нет.
Можно потерять, могут отжать.
Нужно копнуть 2 метра вниз, и там будет этот криптостил, с которым ничего не случится через даже 100 лет. И вот он, тот самый другой мир, в котором ты продолжаешь существовать. Не ждите иксы.
Друзья, привет, новый выпуск Люди Про, и как вы видите, снова у нас Рафаэль, Донателло, кто там был, Микеланджело, да, кто четвертый?
Леонардо
еще. Леонардо, и над ними Мастер Сплинтер, но я на самом деле шучу, Рафаэль, Слезы Сатоши, крутой канал, третий раз у нас в гостях, поэтому не переключайтесь, и ссылка на его канал в описании, если хотите про крипту знать больше, куда вкладываться, куда нет. Ну, многие из вас так подписаны, кто еще нет, милости просим, залетайте, с Рафаэлем нам всегда приятно общаться, и у вас реакцию вызывает позитивную. И сейчас мы поговорим, куда все-таки вкладывать, какие направления в крипте перспективные. Я напоминаю, что спонсор нашего выпуска сегодняшнего — Monitoria Ion, площадка, где вы можете увидеть более 300 тысяч направлений обмена крипты между биржами, где там какой зазор существует, и заработать на межбанковском арбитраже криптовалют. И мы сейчас поговорим после первой нашей встречи. Я кое-что докупал, вот просто в частном разговоре с Рафаэлем поговорили. Я, в общем-то, кое-что докупил, да. Я докупил Атом. Вот ты говорил много позитивного, сказал про Атом. Я большую часть своего Атома покупал на хаях. Но благодаря тому, что вот мы там с тобой поговорили, я вот 19 июня я докупал, плюс-минус после встречи с тобой, по 6.47. И в итоге вот эта транза вытянула весь мой Атом. И сейчас вот даже с учетом ранней покупки на хаях, ну, плюс 13%. Атом первое, да. Потом я покупал Сент, ну, давно собирался, ты про Сент не говорил, но я что-то докупил. А может, ты говорил, не помню, я докупил Сент. Я докупил какую-то монету, Рафаэль говорит, ним, да. Я докупил вот монету, это, я на экран выведу, ну, это
я
она.
Я такой не рекомендовал.
NYM, ну, ним же.
Ну, ним разный бывает. Бывает такой, а бывает NYM, ну, то есть.
То есть я купил какую-то шляпу, да.
Да, ну смотри, эта шляпа в итоге отскочила, да?
Сейчас, но, в общем, я купил ним, да, это нимик, но в скобках ним написано. То есть я думал, он говорит про этот ним, я его купил, на $500 купил, и сейчас он плюс 77%. То есть вот полтора месяца прошло, и я на какой-то шляпе 77%.
Можно не быть аналитиком, просто покупать, взять любую монету в нужный главный момент. Но я думаю, что...
А ты про какую говорил? NYM.
NYM про проект, наверное, но я рекомендаций к покупке там не было. Да? А я могу сказать, что, как мне кажется, все-таки, я не знаю, когда этот выпуск будет опубликован. Дату можем мы называть сегодняшнюю?
Ну, сегодня, да, мы снимаем вот 4 августа.
Да, ну, я думаю, что мы пока еще не прошли дно, хотя отскок какой-то рынок действительно может показать. Мне кажется, покупать, то есть, если ты докупил какие-то монеты, тот же Атом, и сможешь выйти в БУ, закрыть те ранее...
В БУ?
Ну, в безубыток. А. Купил по 40 Атом, да, докупил по 6,5 и можешь закрыть при $10-11 в безубыток, то, может быть, это имеет смысл сделать и немножко переоценку рыночную.
То есть вернуть вложенное и оставить то, что заработал сверх этого?
Ну, может быть. Или сократить долю, чтобы доля стейблкоина все-таки у тебя какая-то была на откуп, возможно, в будущем.
Понятно. Но я посмотрю этот, что почитаю за этот проект, nimtech.net, это он, да?
Ну да.
Ну я посмотрю. Но он, ну, мне его цена как бы не сильно нравится. Он, вот он год уже там, такая прямая, как будто пациент мертв скорее.
Ну, на самом деле токен сейл у них проходил на CoinList'е. Это действительно технология, достаточно перспективная. Конфиденциальностью они занимаются, передачи данных, смарт-контрактов и так далее. Типа вот есть VPN, а есть Tor, а есть микс-ноды. То есть они миксуют трафик между различными валидаторами, случайными людьми, таким образом, что конечную... Вот, там, нельзя, короче, прочитать цепочку и эти данные увидеть, что ты там делал, блядь, как что-то обменивал и так далее. Ну, короче, проектов-то много. Но я думаю, что он может показать результат, просто, наверное, не сейчас.
Но был 5,76 долларов на максимуме, сейчас 27 центов.
Ну,
а, только... нет, 27 центов, вот он был 15 июня. Чего ж я тогда не купил по 27, сейчас по 42. Опять бы процентов 70 делал. Короче, что, вывод какой, да? Все, что называется ним, имеет тенденцию к росту. Шучу. Все еще тратишь время на переходы между биржами, тогда срочно заходи на BitsGap. Подключайся сразу к 15 биржам и торгуй на них одновременно с одной платформой. Там же можешь подключить 5 видов ботов и торговать тысячами криптовалютных пар. А работу этих ботов проверить с помощью функции демо-трейдинга. Для этого платформа BitsGap дает виртуальные деньги. За 5 лет работы на платформе запущено более 3 миллионов ботов, а это на минуточку около четверти всех транзакций Binance. Попробуй 7 дней бесплатной про подписки по ссылке в описании. Какие проекты сейчас, вот из прошлого, из второго нашего выпуска, ты говоришь, NFT там проекты, да, фонды и так далее вкладываются, они сократили свои вложения там, ну, до 5% от всех бабок в NFT вливают. А вот есть же эти GameFi всякие, да, потом Metaversity, значит, метавселенная и так далее, DEXы, соответственно, децентрализованные всякие финансы, DeFi. Вот куда ты сейчас советовал бы смотреть? Вот именно на направление проектов и потом, может быть, плюс-минус какие-то эталоны проектов, от которых можно отталкиваться в оценке своих будущих приобретений.
Ну, про GameFi я в прошлом выпуске не сказал, но GameFi также меньше получает от фондов в качестве инвестиций. Тоже какой-то очень маленький объем от тех средств, которые они инвестируют. Они в основном инвестируют средства сейчас в блокчейн. То есть то, что мы называем Layer 0, такой базовый, или Layer 1, блокчейны, которые созданы решить какую-то проблему. Блокчейны, на базе которых разработчики могут строить свои децентрализованные приложения. То есть, грубо говоря, возвращаются, так скажем, к истокам. Вот с этими хайп-историями по типу GameFi и NFT наигрались, потом снова будут играться обязательно. Безусловно, кто-то скажет, ты не понимаешь, NFT в теме GameFi это крутая штука. К примеру, у тебя там какой-то танк, а этот на самом деле танк это NFT. И права собственности на этот танк какой-то уникальный, они у тебя, они на сервере игровом, понимаешь? То есть, и да, безусловно, но все, что проходило в виде токен-сейлов, IDO и так далее на рынке, да, криптовалютном, это чаще всего было все-таки хайпом. Да? Вот когда World of Tanks придет и скажет, а мы выбираем блокчейн, на базе которого и будут наши, блядь, все танки, оружие, монеты, золото и так далее в виде NFT, это блокчейн Flow, к примеру. Вот тогда Flow, нативная монета блокчейна Flow, может показать результат. Ошибка была думать, об этом мы постоянно говорили, что сами NFT-шки будут дорожать. Да, если какой-то крутой художник токенизирует свою картину в виде NFT, она будет расти не потому, что она в NFT, а потому, что его картина – это искусство, и на это искусство за ним гоняются многие, да, коллекционеры. А смысл коллекционировать то, что имитировал какой-то непонятный человек, опять же, возвращаясь к нашему другу, блядь, Косенко, да, с какими-то, блядь, сланцами. Ну, какой смысл? Почему это должно дорожать? Ну, короче, это все, знаешь, сейчас... Ну,
сланцы с сланцем рознь. Он Микки купил, ну, смотрите, Адидас, прикольно на Озоне.
Это будет стоить дороже, чем кроссовки Косенко.
Да? Ну да, 4000 рублей целых отдал. Ну. GameFi, ты имеешь в виду, это всякие игровые проекты, типа Axie Infinity там, и так далее, да? У нас приходил человек, рассказывал много, говорит, ну и скрипты тоже, Тим, не помню, как ее фамилия, Ботаника у него, CryptoCamp он делает. Он говорит, что много они зарабатывают с игровых гильдий, они создают прям гильдии, вот в их гильдии, по-моему, там она какая-то крупная, 20 или 25 тысяч человек, в основном с Филиппин играют.
Ну, смотри, мы не знаем, что в итоге выстрелит, но если с Axie или с кем-то еще заключить партнерство какой-то действительно крупный, там, гейминговая платформа, то там может быть успех. Но мы же этого не знаем. Поэтому сейчас, пока рынок в таком медвежьем состоянии, я бы не стал экспериментировать и пытаться угадывать.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху. Отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
То есть NFT не берем, GameFi не берем?
Ну да. Я думаю, не стоит.
Ну что тогда берем?
Сейчас лучше постараться дождаться более дешевых значений. Если прям супер примитивная рекомендация, да, не финансовый совет, опять же, это от текущих цен фундаментальной монеты минус 50%. Угу. Это, скорее всего, будет где-то рядом там дно. Опять, ниже, выше, плюс-минус, да? Ну, вот, наверное, так. А уже дальше, покупая фундаментальное, увидев доминирование биткоина, когда биткоин будет расти, а все остальное кататься по дну, вот в этот момент, купив биткоин, эфириум, что-то очень фундаментальное, нужно будет перераспределять средства, возможно.
То есть, скинув их повыше, чем ты купил, и тогда уже откупить альты, которые еще не выросли, ну, до тех значений, как биткоин, допустим.
Да, я думаю так. Но, к сожалению, то есть, почему многие покупают альткоины? Ведь это же тоже очень важно. Опять же, возвращаясь к тому вопросу. 70% в альткоинах, и биткоинов у них нет. Потому что они прекрасно понимают, что биткоин может вырасти там, с 20 тысяч там, до 60.
Ну, в 2-3 раза.
Да, 3 икса. А альткоин стоит 1 цент, а стоил, блядь, 5 долларов, то он же в 50, в 500 раз может вырасти. Ну, вот поэтому все в альткоинах. Но они очень долго будут кататься по дну, и люди просто станут заложниками этих активов, глядя на то, как такие активы, как биткоин или эфириум, показывают какой-то, хотя бы какой-то результат. Угу.
А метавселенная, вот как ты на это смотришь? Для меня это, ну, просто что такое, ну, у меня очки Oculus лежат, да, я включал их, прикольно порнуху смотрел, там, потом в каком-то токийском там автобусе или метро ездил, ну, это круто, мои знакомые проводят, разработчики именно проводят именно рабочие встречи в очках, но я не знаю, что такое метавселенная, никогда в них не был, это что вообще?
Сейчас я тебе объясню. Очки – это есть виртуальный мир. Но если, одев очки, ты сидишь в автобусе, катаясь по Токио, и выходишь из него, и там какой-то прилавок с какими-то японскими, ты пропорно говорил, смазки, ну, и ты такой, блин, надо попробовать, то там ты можешь купить эту смазку японскую. А на самом деле, что произойдет? Ты платишь, к примеру, стейблкоинами за товар в своем виртуальном мире, а на самом деле... В этот момент, как только ты покупаешь, эта заявка попадает в офис компании, которая реально их продает. Ближайший дистрибьютор в том городе, в котором ты живешь. И они, зная тебя как участника метавселенной, зная твой контакт, адрес и доставляют на твой адрес этот товар. Вот тебе метавселенная, в которой ты вроде перемещаешься, но там ты можешь заказать себе товар, пиццу, еще что-то, и это придет к тебе домой. Или виртуальный товар, к примеру, ты покупаешь, и он появляется у тебя, не знаю, там, какой-нибудь фильм, да, ты видишь там, не знаю, рекламу, билборд какого-то фильма, и такой, блин, друзья говорили, недавно мы месяц назад сидели за последний месяц один раз встречался с друзьями, живешь что-то в метавселенной, практически из дома не выходишь. Они что-то про этот фильм говорили, билборд. Нажимаешь на этот билборд, грубо, да, и покупаешь подписку на этот фильм, который можешь посмотреть где-то в Netflix. И Netflix в этот момент, получается, что является участником метавселенной, разместил свой товар, подписку на фильм, а ты, как также участник этой метавселенной, можешь купить подписку, пока там катаешься в токийском каком-то автобусе. Понимаешь? Вот он, контакт идет. Но, как сказал Виталик Бутерин, конечно, это непростой человек в этой всей криптовалютной индустрии, а я думаю, его мнение чего-то достоит. Он сказал, что время метавселенных, по моему мнению, не пришло. Оно не может быть навязано. А должно прийти время, когда люди сами окажутся в этом мире, который их подтолкнет к вынужденной мере. Ну вот смотри, яркий пример – это пандемия марта 2020 года, когда все сели дома. И когда я пытался, как обычно, каждое воскресенье прямой эфир проводить, у меня интернет тормозил, потому что, блядь, все смотрят Netflix. И акции Netflix на этом фоне растут. Вот оно, нативное касание. Вот в такие моменты может реально начать появляться метавселенная. Когда все сидят дома, никуда не выходят. И вот он, тот самый другой мир, в котором ты продолжаешь существовать.
Но уровень их виртуализации, там графики и так далее, он же пока не сравнится вот с тем, что я в Окулусе даже вижу, да?
А я просто, честно сказать, не одевал никогда такие очки, но я
думаю... там все хорошо. Ну, там, вот... даже теряешься и, ну, реально, то есть... Более забавно наблюдать еще за человеком, который в очках. Меня снимали на видео, я потом ржал. Но оно сильно делает депривацию твоих всяких сенсорных ощущений, это реально... очень сильно погружен туда.
Ну, здорово, они сейчас заключат партнерство с какой-то метавселенной или кто разрабатывает метавселенной для их какой-то экосистемы. Поднимут блокчейн, протоколами, мостами свяжут с NFT-платформой, с еще кем-то там и так далее, подтянутся те самые Netflix и разместят свои товары там у них. И вот тебе они предоставили помимо виртуального мира еще и возможность что-либо покупать. Вот тебе полноценная метавселенная. Просто они будут это делать на базе какой-то развивающейся или построят свою?
Ну, Facebook свою же построит. С точки зрения реальной, вот, ну, польза понятна, да, то есть она еще пока, вот я согласен, наверное, с Бутерином, она еще наступит, потому что из практического применения вот это вот, что мои разработчики только делают, ну, им легче как бы с разных стран легче обсуждать какой-то продукт, они как будто присутствуют на совещании, вот как мы с тобой в одном кабинете. Но это практическое применение. Но другого-то, наверное, и нет. Просто я смотрю, у меня есть у знакомых, он Олег Шестаков, привет. У него есть какие-то земли в метавселенных, он их скупает. То есть они скупают это как будущее рекламное пространство. Продать там, не знаю, тому же Netflix или вот там, как FIFA, да, на бортах FIFA размещают рекламу в игре. Вот, это больше под какие-то рекламные пространства.
Смотри, тут здесь очень важно, кто главный игрок на этом рынке. Купить землю в какой-то метавселенной, каковых будет огромное бесчисленное количество, ну, по мне, так это ничто, абсолютно ноль. А когда появлялся биткоин, мы сейчас вот вернемся к биткоину, блокчейн биткоина, а мы учились на кафедре криптографии, мы понимали, что такое блокчейн, что биткоин, прикольно, да? Но с чего мы могли подумать, что биткоин будет расти? Ведь мы прекрасно понимали, что биткоин можно форкнуть, скопировать код, и этих биткоинов будет бесчисленное количество. Поэтому мы тогда биткоин не купили. Сейчас появляется метавселенная. И ровно то же самое. С чего ты взял, что именно та метавселенная, где купил твой товарищ землю, будет главной или вообще единственной, а те остальные вымрут?
Ну, пионеры будут в фаворе и... Наверное, да. И плюс самые распиаренные, не обязательно пионеры, пусть она может 10-й, 20-й появляется, но за ней стоят какие-то крупные медийные личности, либо компании с неограниченными бюджетами, типа Фейсбука.
Да, вот если Фейсбук запустит свою метавселенную, вот в этой метавселенной будет иметь смысл что-то покупать, что может быть уникальным или в ограниченном количестве. Но если мы с тобой создадим какую-то новую метавселенную, у нас там будет даже ограниченное количество гектаров земли, кому нахрен эти, блядь, гектары нужны за деньги, понимаешь? То есть, вот, собственно, здесь очень важно. FIFA, например, да, вот это компания какая-то, да, которая там всем футболом рулит. Я просто не сильно силен в этом деле. И вот огромное количество стадионов, это и чемпионаты какие-то там европейских лиг, это и чемпионаты Европы, и чемпионаты мира. И вот если они создают свою метавселенную, какую-то свой продукт, у них есть marketplace, у них есть реально пространство, которое стоит денег. Купить там что-то, наверное, логично. Поэтому, если речь про метавселенную, наверное, нужно дождаться тогда, когда это будут создавать какие-то действительно влиятельные люди, такие как там, Марк Цукерберг. Uh-huh. Вот. И в этом случае, наверное, да. А когда создают их непонятные люди, собрав на токен-сейле 50 миллионов долларов, я не очень понимаю.
Ну а через сколько, по-твоему, они станут актуальны, если немножко заглянуть в будущее, побыть футурологом? Там, сколько лет еще должно пройти для их полного adoption и практического применения?
Ну, смотри.
Мы застанем это еще с тобой?
100% мы застанем. Но нам важно понять, в какой момент стоит все-таки обратить внимание пристальное на это дело. Вот смотри, мы...
С точки зрения будущих заработков.
Да, безусловно, инвестиций. Вот смотри, мы упомянули Netflix. Ты очки одел, идешь, видишь билборд с рекламой фильма и можешь купить прямо в этой метавселенной Netflix. Перед тем, как Netflix окажется в метавселенной, мне кажется, что сначала Netflix интегрирует в своем ресурсе, в своем маркетплейсе обычным привычным людям возможность подписки посредством вот этой NFT-истории. Uh-huh. Это крутая штука. Ты подписываешься, ну, подписку на год приобретаешь, а на самом деле ты покупаешь NFT-шку, которая тебе гарантирует доступ к какому-то ресурсу по предоставлению публичного ключа, там, не знаю, да, своего кошелька с подтверждением, что у тебя такая NFT-шка есть, на год подписки. Вот это будет первый шаг. Они сначала, скорее всего, должны применить, то есть NFT должно вот так вот зайти в мир. Когда ты на футбольный матч билет покупаешь, у тебя на самом деле NFT-шка на конкретный матч, стадион, ряд и место, а не билет бумажный, понимаешь, да? Вот когда это произойдет, следующим шагом, я думаю, будет интегрирование в метавселенную. Поэтому, я думаю, лет 5 на это точно еще уйдет.
То есть пока это блажь, и кто купил, допустим, там землю и кичится, что вот я там кучу земли купил, и может там ее перепродам под рекламные там щиты образно, пока это все преждевременно.
Ну, это примерно так же, как в 2017 году все, кому не попадя, проводили токен-сейлы, имитировали токены ERC-20, обещая, что они сделают что-то супер-сверхъестественное, а уже спустя 4 года запускаются такие блокчейн-проекты, как Космос, к примеру, Polkadot, которые реально делают технологию. Много кто говорил про это, а сделали только они, но чуть позже, да, чем те вот фантазеры. Здесь то же самое, скорее всего, будет. То есть пройдет какое-то время, и уже какой-то действительно лидер появится, который реально будет делать, а не говорить об этом.
Какие направления, помимо, допустим, инвестиций в какие-то ключевые блокчейны, да, вот ты бы посоветовал рассмотреть для будущих там иксов, будущих заработков в крипте? Вот если NFT мы уже заложили там в силу каких-то объективных и субъективных, возможно, причин NFT и GameFi, да, а что у нас остается? Метавселенная мы тоже выяснили, что рановато еще. Вот три направления мы фактически плюс-минус пока отодвинули в сторону. Что осталось?
Ты знаешь, ни метавселенные, ни NFT не могут быть без блокчейна. Это логично. Даже любая метавселенная в итоге она должна строиться на каком-то блокчейне. И вот на базе какого блокчейна, экосистемы будет строиться то или иное. Вот то или иное, элемент хайпа присутствует, сырости, неготовности людей к использованию. А вот блокчейн технологию и они, и многие другие уже начинают щупать и использовать. Когда мы упоминаем экосистему по типу космос, я прям как амбассадор космоса, никакого отношения к амбассадорству космоса не имею.
Но вы загоните денег ему и мне хотя бы 1000 по $10.
За космос с удовольствием буду говорить в 2 раза чаще, хотя и так, в принципе, достаточно. Поэтому, видишь, мы обесцениваем свой труд, они не придут и не заплатят, потому что мы и так об этом говорим. Экосистема по типу космос, Polkadot, Эфириум, который сейчас будет переходить на Proof of Stake, это экосистемы, на базе которых на самом деле будут строиться блокчейны, продукты и так далее. Я бы инвестировал во что-то фундаментальное сейчас, в трудной рыночной ситуации, пока у нас август месяц 2022 года. Биткоин, эфириум, что-то очень фундаментальное. Получить профит, заработать, забрать вложенные деньги. И уже когда рынок успокоится, вы почему сейчас не приходят проводить токен-сейлы, новые проекты?
Это невыгодная ситуация на рынке.
Конечно. Они приходят, продают свою монету, предположим, на токен-сейле, ну, к примеру, по доллару. Но мы знаем, что проводили не менее крутые ребята с более крутыми фондами полгода назад токен-сейл. Все монеты по капитализации меньше, чем вот этот новоиспеченный. Uh-huh. Монетка от цены токен-сейла у того проекта уже дешевле на 90%. И тут появляется токен-сейл, купи по доллару. Да я лучше пойду, куплю то, что с капитализацией сильно меньше, уже укатано, но при этом не менее фундаментальное. Поэтому новые токен-сейлы сейчас, если бы и проводились, то проводились, знаешь, как по оценке. Вот если раньше проекты приходили, и оценка всей капитализации была там 300 миллионов долларов, миллиард, то сейчас, да, токен-сейл возможен, но с оценкой всей эмиссии 10 миллионов долларов. 2 миллиона инвестировали в фонды. За это получили, предположим, 30% эмиссии, ну, как бы дешевле, чем по цене uh-huh. на токен-сейле. И еще 20%, 10% продается на токен-сейле. Такие возможны, но это же другие деньги. Пойми, когда проводят токен-сейлы, проводили, они, сука, тратили деньги на маркетинг, блядь, по 3, по 4 миллиона долларов, чтобы собрать 100. И чтобы такой охват действительно был, нужно было тратить эти деньги, 3-4 миллиона на маркетинг. Но если оценка всей эмиссии 10 миллионов долларов, а собрать нужно 2, ты уже не можешь тратить 3 миллиона на маркетинг. Соответственно, нужно тратить 200 тысяч, 300 тысяч долларов. Да?
А за них такого охвата не получишь.
И, соответственно, они даже эти деньги не соберут. Uh-huh. Даже эти там, 2 миллиона долларов. Поэтому рынок сейчас будет потихонечку умирать, вымирать, но и оздоровляться со временем.
Ты говоришь, что сейчас там медвежий рынок, все мы понимаем, бла-бла-бла, да. Стадия следующая, по твоим предположениям, начнется в 2003 году. Она может, естественно, медвежий может смениться чем? Только бычьим. Угу. И что тогда? Вот все, кто сейчас держал, вот, потому что есть стратегия, типа, ну, на таком рынке непонятном, вот как у меня, типа, взял и держи, меньше ошибок наделаешь. Вот. Что делать, если... Вот я взял там на 100 тысяч долларов всяких альтов и биткоинов и так далее. И начинается бычий рынок, биткоин уже стоит там с моих 20, стоит, допустим, 50-60. Вот когда мне понять, как правильно подгадать момент, когда уже можно скидывать вот то, что я набрал год-два назад, и переходить на что-то иное?
Ну, нужно будет нам с тобой встретиться тогда, да, проанализировать ситуацию рыночную, которая на тот момент будет складываться. И все будет зависеть не только от успешности того или иного проекта или рынка в целом. Да. Мы знаем, что и криптовалютный рынок коррелируется с фондовым рынком, зависит сильно от того, насколько доминирует доллар в мире, индекс DXY.
Но и даже Standard & Poor's и ставка ФРС еще при этом всем.
Именно так. А печатают ли доллары, какая там инфляция в Америке там, и так далее. Понимаешь? То есть такие вещи. Посмотрим, чем это закончится, и там уже будем принимать решение. Но абсолютно точно, на таком плохом рынке не ждите иксы. Вот купил там DOT, предположим, по 3 доллара, к примеру. Увидел 6, продаешь половину, забираешь вложенные. Почему? Потому что период накопления может быть продолжительный. 3, 6, 3, 5, 2, 7. И пока ты получаешь 2 икса, забирая вложенные, ты уже ничем не рискуешь, даже если больше не будешь инвестировать. А в случае, если цена снова вернется или окажется даже ниже, ты можешь опять задействовать свои средства. Угу. Именно так. И снова он дает тебе 2 икса от последней покупки, и ты снова забираешь вложенные. А ты стараешься оставаться со своим кэшем для того, чтобы потом дальше спекулировать, имея такую возможность, по крайней мере. Я бы рекомендовал на таком рынке забирать вот вложенные средства, чтобы потом их реинвестировать, возможно, снова.
Но это предполагает еще определенные активные действия. То есть мне надо следить, смотрел, там выросло, хоп, продал и так далее.
Да, если не готов следить. Если ты тратишь свое основное время на другую деятельность, то в этом случае я бы рекомендовал покупать только фундаментальные монеты, потихонечку накапливая, усредняя позицию в реально перспективных, не в каких-то стартапах, которые хрен пойми о чем, и будут ли они, ну, интересны большой массе и так далее. Покупать то, что уже устоялось. Да, иксов будет меньше.
Ну, давай какой-то топ-10 такой. Ну, биткоин и фирмы уже говорили. Mm. Вот, чтобы ты сейчас, вот если бы входил, да, цены достаточно низкие, вот у тебя лежит там 100 тысяч долларов сейчас свободных. Что бы ты, например, покупал?
Ну, прямо сейчас я бы не сказал, но в целом я смотрю. Одну монету я вообще перестаю упоминать. Ага. Ты знаешь, о какой монете речь.
Да, ее название на чай похоже.
Да, я слежу за следующими монетами. Это биткоин, эфириум, полкадот, нир, космос, флоу, астар,
Такой не слышал пока.
А некоторые парачейны экосистемы Polkadot, упростим, да? То есть на базе Polkadot появляются парачейны. Каждый из них это самостоятельный блокчейн Layer 1. Ага. Какие-то из них будут являться инфраструктурным решением и наполнять эту экосистему своим решением, которым будут пользоваться все участники этой экосистемы. Ну, к примеру, такой пример приведу. Мост между сетью Polkadot и Bitcoin. Это Interlay, InterBTC. Это отдельный парачейн, являющийся мостом, связывающий две экосистемы. Но как только биткоин через этот мост Interlay попадет в Polkadot, этим биткоином, обернутым децентрализованно, смогут пользоваться любые парачейны в экосистеме Polkadot, особенно те, которые про DeFi. Это Acala Network, это Parallels и многие другие. Зачем этот обернутый биткоин в экосистеме Polkadot? Чтобы в различных DeFi сервисах ты мог свой биткоин заложить, к примеру, в залог под выпуск стейблкоинов AUSD, один к одному к доллару проекта Acala Network, чтобы там, не знаю, как кредит, понял, под залог.
Ну, Nexo там, допустим, да, есть, ты биткоин там свой можешь положить и взять что-то у них.
Ну, типа того. Вот смотри, что такое Interlay? Interlay это вроде как парачейн, каковых может быть много, но Interlay делает решение, которое в целом нужно всей экосистеме. Вот такие парачейны есть. Один из них, к примеру, это Astar Network, Acala Network, Moonbeam, то есть Moonbeam это, например, грубо говоря, возможность мигрировать смарт-контракту из сети Ethereum в экосистему Polkadot максимально быстро, дешево, без напряга. Понимаешь? То есть Ethereum сеть развивается, Polkadot, чтобы не отставать, он не должен быть препятствием при взаимодействии с этой экосистемой, если ты в сети Ethereum существуешь. Понимаешь прикол? Ты как бы что-то разработал в сети Ethereum, и тебе важно перенести это в... Вот когда у тебя в телефоне есть контакты на iPhone,
миграцию сделать.
Вот, вот. Эта миграция, она возможна благодаря там, некоторым разработкам, каким-то парачейнам и так далее. Это и в Астаре есть, и в Мунбиме. Но это очень грубый пример. Там, знатоки, уж извиняйте, у нас зритель не сильно погружен, грузить его какими-то супертехническими вещами не стоит. Вот. В это бы я инвестировал. Я бы рассматривал блокчейны в первую очередь, которые являются фундаментом для многих других децентрализованных приложений. Еще раз, Polkadot Cosmos, NIR, а NIR протокол, Avalanche, Solana, Phantom, кто-то скажет, в целом тоже, но еще может укатываться. И все это может еще дешеветь достаточно сильно. Я бы рассматривал такие проекты, как децентрализованные обменники и биржи. Время централизованных...
Но ты имеешь в виду дексы, типа своплки, там типа Uniswap, Biswap и так далее.
Именно так. Потому что время централизованных бирж потихонечку проходит. Оно в итоге...
Ну вот сейчас сильно показалось Binance, когда они там подчинились европейскому, американскому регулированию, да, санкции, там русским ограничили 10 тысяч.
Ну я тебе скажу, что децентрализованные обменники ровно так же подчиняются регулятору SEC и будут ограничивать то, что нужно ограничить, то, что им скажут ограничить. Поэтому я бы не рассчитывал на какую-то ни анонимность, ни конфиденциальность, ни, ну, понимаешь. Вот. Но объемы торгов на децентрализованных обменниках реально растут. Uniswap растет.
Ну, Uniswap номер один. Я недавно для одного выпуска готовился. У них миллиард в день как бы торгов. У них комиссия 0,3. Получается, сколько они зарабатывают там.
Да, я говорю, понимаешь, я говорю о вещах, которые не я сам придумываю. Я анализирую там бывший... основатель...
3 миллиона они зарабатывают в день.
Да. Угу. Да, бывший основатель биржи BitMEX, одной из самых крупных по маржинальной торговле. Артур Хейс его зовут. И иногда такие влиятельные люди высказывают свое мнение, и все такие, да ну, он специально там. Но вот этот человек, я считаю, что он упомянул будущее децентрализованных торгов справедливо. Uniswap будет развиваться, токен Uni.
Он есть у меня в портфеле.
Да.
У меня есть Uniswap, Biswap, потом Nominex сейчас свою, вот они на интервью проходили, они свой выкатили, Nomiswap у них и так далее. Они сейчас на 41-м месте, ну, вот там, по рейтингу CoinMarketCap, но, говорит, мы планируем там в топ-10 войти, ну, окей.
Ну, я бы не стал такое покупать, но кому-то, наверное.
Ну, а Compound. Uniswap, Biswap?
Ну, смотри, Compound, это DeFi на эфириум, это у них есть токен COM, тот просел хорошо в целом и может еще, я бы его покупал. Потому что это американский продукт, топовые фонды, там все, по сути, те же самые манипуляторы, и это реальное решение, которое SEC вряд ли будет прижучивать. DYDX, децентрализованная биржа для маржинальных торгов деривативами. То есть, по сути, этот DYDX может заменить все эти Binance и так далее. И это потихонечку будет происходить. Ну и ряд других, кто знает какой-то децентрализованный обменник и верит в него больше, инвестирует в них. Но я думаю, что в итоге централизованные биржи уйдут на второй план и децентрализованные будут доминировать. Есть такие блокчейн-проекты, как интернет-компьютер, ICP токен. Не очень прозрачная токеномика, от этого риски, что оно может стоить ноль, но в целом команда серьезная, и дождавшись монету, вот сейчас она стоит там, $7.90, если будет доллара 3, то есть вот говорю, минус 50 от текущих, я думаю, что там где-то около дна. Я бы купил, знаешь, как вот так, купил доты, дай бог, по $2-3 и убрал нахер в сторону. А еще интереснее на медвежке, делать следующим образом. Такие как токены DOT можно купить, возможно, на дне, тебе так покажется, и убрать от себя на 2 года. За это, участвуя в аукционе за парачейн, получить токены парачейна бесплатно. Токены DOT гарантированно тебе вернутся через 2 года. И ты уже не будешь дергаться при росте. А возможно, через 2 года DOT будет стоить по 100 баксов. Да, и по капитализации это в целом не космос, то есть это 100 миллиардов, это много, безусловно, но это не 100 триллионов, когда некоторые, блядь, даже не считая, возможно, будущую капитализацию, верят в какой-то сумасшедший рост монеты. Вы посчитайте капитализацию. И ты еще получаешь бесплатно монеты на медвежке, что очень важно. Бесплатные монетки могут хорошего парачейна стоить неплохо.
А те же DEX, например, ты можешь стейкинг вложить прямо на них. Вот, купил монету Uniswap, им же стейкинг закинул, и там в зависимости, ну вот в пулу ликвидности, там в зависимости от пары, ну где-то 3% годовых, где-то 50%, но риски больше. Вот мне такую схему недавно рассказали. Что ты про это думаешь?
А тебе не рассказали про impermanent loss?
Рассказали, когда, да.
То есть такое тоже может произойти. К примеру, у тебя один стейблкоин USDT, другой стейблкоин USDC. Ты их в пул ликвидности пополам наполнил, да? 50 того, 50 того. $50 USDT, 50 USDC. А потом в какой-то момент USDT начинает обесцениваться, скамиться. Что в этот момент происходит? USDC перетекает в USDT, выравнивая баланс в долларовом выражении. В долларовом выражении одна половина должна быть равна другой половине в баксах. И вот эти USDC перетекают, накапливая количество USDT, но по итогу USDT 0, и у тебя только USDT, которые... Все. Вот твоя... Поэтому я бы не стал. Это не решение на медвежке. Уж на крайняк есть у тебя токены там Юни и там, не знаю, Атом, Дот. Можно спокойно, нативно застейкать Дот, Атом под там 10-20%
годовых. Где это делать? Вот они у меня все есть.
Смотри, токены Дот. Ты заходишь в официальный их кошелек polkadot.js.org и там можешь спокойно застейкать свои монеты. Если ты хранишь на... Леджере,
Dot. Да я на биржах храню, на разных просто.
Нельзя хранить средства у дяди какого-то китайца. Смотри,
у меня суммы разные просто. У меня такая... там все вложения там меньше 200 тысяч.
Ну, я понимаю, это все равно большие деньги для многих. Мне сегодня пришло письмо от Ledger, рассылочка, типа, расскажите про промокод своим зрителям 10% скидка. И они написали очень прикольную штуку такую, прям процитирую. Не твой ключ, не твои монеты. Если ты хранишь на бирже, приватный ключ от кошелька, где эти монеты хранятся, они хранятся у приватный ключ у китайца, этого владельца биржи. Когда у тебя аппаратный кошелек, приватный ключ у тебя от него и больше ни у кого. Вот это самая сид-фраза. Значит, монеты твои это.
Тоже риски есть, знаешь, можно потерять, могут отжать, может физически повредиться, может пожар в офисе или дома, все, и все сгорело.
На этот случай есть определенная форма хранения правильная. Это может быть криптостил, такой металлический стальной цилиндр, не горящий, со стержнем внутри, на который ты нанизываешь буковки металлические, на которых выбиты буквы каждого слова. При этом две копии, одна здесь, к примеру, в Москве, а другая в Киеве.
То есть так можно, да?
А третья еще где-то, конечно. То есть
можно раздублировать его?
Конечно, ну конечно.
Еще в металлическом цилиндре нормально, что если закрыли там по торпеде или старого, привет. Вот. Или если обыск какой-либо убегает надо.
Закапываешь где-нибудь в лесу и геоточку эту, да, геометку, или как она там, на координат, короче, себе, куда-нибудь на листочек. Все, и только ты знаешь, что под какой-то там березкой, где растут, возможно, даже белые грибы периодически после дождя, нужно копнуть 2 метра вниз, и там будет этот криптостил, с которым ничего не случится через даже 100 лет.
Хорошо, с этим понятно. Где хранить, а где вы крипту храните? Напишите в комментариях.
Вот я храню, где? Такие же, как и ты, на бирже хранят.
Ну, скорее всего, да. Еще я немножко храню в кошельке, там, тронлинковском. Прям вот неплохо, кстати, закупился ТВТ токеном Trust Wallet. И сейчас даже
это. Откуда вы это все берете? Почему ТВТ покупают все авторы сообществ и их участники?
Ну, я не знаю, я сам, мне ж никто не советовал, я посмотрел. Нет,
ты где-то кого-то послушал. Я знаю, что очень много авторов сообществ об этом рассказывают. Да. Мы уже, по-моему, ТВТ с тобой...
Нет, я дело в том, что, видишь как, я смотрю много проектов, которые я вкладывал, я отобрал по следующему принципу. Я смотрю их капитализацию, ну, чтобы они там, ну, минимум там от миллионов 30 долларов. Ну, это не сейчас, а чуть раньше, там, полгода назад, допустим, да. То есть они что-то из себя представляют, в них в свое время много поверило. Я закидываю, я смотрю, сколько они сейчас. Ну, во-первых, я смотрю кривую. Если она со старта проекта ушла вниз, и пациент скорее мертв, чем жив, год там два, ну, естественно, я не рассматриваю. Но если она скачет постоянно, вот как биткоин, допустим, да, тогда я уже рассматриваю. Плюс вот после этого первая капитализация, второе, как ведет себя кривая курса на протяжении там года, два, ну, всего времени, что проект существует. Третье у меня, я, естественно, читаю, сколько монет в циркуляции, смотрю максимум цены и минимум, по какому уровню я вхожу. И последняя стадия, но я ее не пропускаю, естественно, я лезу на их сайт и так далее, я смотрю описание проекта там. Например, это делает то и то, там упрощает взаимодействие между...
А я не буду комментировать ТВТ, потому что я уже это делал. Она может действительно вырасти. Я лишь верну тебя к началу диалога. Я не помню, в этом выпуске это было или в предыдущем. Мы сейчас говорили про метавселенные, да? Метавселенные, NFT, GameFi, там может быть целый мир. Этот мир может строиться на каком-то фундаментальном блокчейне. К примеру, там Космос, Polkadot, еще какой-то. Чувствуешь масштаб? Что такое Polkadot Космос или Solana, или еще какой-то? Это огромнейший масштаб, до каких значений может вырасти, неизвестно. Тысячи разработчиков могут начать и уже разрабатывать децентрализованные приложения на этих блокчейнах.
На их SDK, да, и всяких,
да, прочих. Вот прям все такой пузырь, в хорошем смысле пузырь растет. Что такое ТВТ? Давай вернемся к ТВТ. Это криптокошелечек. Да пусть, блядь, даже самой биржи Binance. Официальный. И что этот токен дает? Дает какие-то скидочки на там возможность что-то там обмена из кошелька на другую монету, что угодно. Чувствуешь масштаб? Он разный.
Локальный он, больше, да.
Да, он потенциал. Потенциал разный, самое главное. То есть ТВТ или какой-то другой токен какого-то кошелька какое-то время действительно может манипулироваться их основателями, когда они играют с токеномикой и ценой монеты на бирже. Но глобально, когда, если я тебе задам вопрос, или ты меня спросишь, в какую бы монету ты инвестировал, ТВТ или ДОТ, ну, на понятно. Перспективу 10 лет, ничего не можешь делать. Купил и через 10 лет только получил. Конечно, в ДОТ бы, конечно, в Атом. Почему? Потому что ТВТ – это кошелечек, а это экосистема. И если вдруг это будет существовать, Polkadot будет существовать через 10 лет, он может быть очень огромным, и цена может быть реально высокой.
То есть, исходя из этого, ты веришь в экосистемы, да, и если есть экосистема, то эта крипта, допустим, в целом не умрет.
Ну, мне кажется, что у таких проектов больше перспектив, чем у монетки какого-то кошелечка, понимаешь? Даже если этот кошелек будет самым популярным. Ну вот, смотри, есть кошелек аппаратный, Ledger. Самый популярный аппаратный кошелек, огромное количество людей им пользуются, и что очень важно, это не какой-то мобильный кошелек с маленьким балансом для карманных расходов, а это большущие кошельки, на которых хранят для даже корпорации свои
средства. Миллиарды долларов,
да. Завтра они токен выпустят. Metamask завтра токен выпустит. И, кстати, Metamask
собирается,
выпустит.
Да.
И ТВТ, понимаешь? Ну, то есть это... Я бы купил токен Ledger кошелька, да? Ну, реально, то есть они... Или Metamask. Но не ТВТ. Более того, купил для чего? Спекульнуть, ну, на короткой дистанции. Вот. Поэтому, извините, но когда меня спрашивают про ТВТ, я почему эмоционирую так? Мне не жалко, покупайте. Я лишь пытаюсь сказать о том, что тем более на медвежьем рынке, хорош, пацаны, наигрались. В пампы, в иксы наигрались. Сейчас очень важно купить то, что в итоге не твои средства не залокируют на долгие времена в какой-то глубокой просадке, когда все остальное нужно будет откупать, а ты будешь сидеть вот в этой вот монетке и смотреть на весь остальной рынок. И уж тем более, если ты купил, не дай бог, какой-нибудь Amazing Scam, да, и все остальное рынок растет. Разочарование происходит у людей потом на бычьем рынке, когда рынки начинают расти больше из-за чего? Когда ты купил говнище, вот это вот, слушав Косенко, там, блядь, смотри, как, на какой машине я езжу, хочешь ездить на такой же, блядь, тогда купи мой токен. А разочарование основное не из-за потерянных средств, а из-за, скажем, упущенной возможной прибыли в нормальных инвестициях. То есть ты и не увеличил средства свои, еще и потерял их. То есть, как были такие моменты, когда там скам-проект, и все там, о, вырастет это и так далее. Вы потеряете в итоге возможность. Эфир стоил $100 тогда, когда я один из проектов гасил, как сейчас гашу Эмэйзи. Того проекта не существует сегодня. Эфириум даже на биржевом рынке 1800.
Сейчас выгодно было в эфир закинуться. Я покупал по 1200, мог вообще по 800. Вот в два раза бы приумножил. А вот стратегия инвестирования, да, когда есть боты специальные, когда смотрят за крупными там игроками рынка, например, вот движение средств, что они покупают по их кошельку, или вот есть NFT-шки, допустим, наблюдение за крупными коллекционерами, вот те, кто, ну, хороший капитал на этом делает. Насколько оно оправдано вообще в перспективе? Можно ли на этом заработать? Нужно ли этому учиться? Или вообще это все фигня?
Я бы не стал. Даже я туда сильно не поглядываю. Честно, для того, чтобы понять... Смотри, люди, которые, ну, точно твои зрители, они хотят купить, они не хотят всю жизнь сидеть в этом рынке, все мониторить, контролировать. Вас там еще на полпути запутают этими всякими цифрами. Пополнил, забрал монеты с кошелька, опять завел, там, ну, черт ногу сломит. Я думаю, правильнее все-таки выбирать фундаментальные проекты, которые, скажем так, если тебе задают вопрос, типа, через 5 лет веришь, что будет этот проект еще и большим, а не таким маленьким, как сегодня. Вот именно такое имеет смысл покупать на перспективу и пытаться дождаться дна. Знаешь, вот я сейчас тебе объясню. Если Атом подешевеет, к примеру, там, до доллара, до двух, это многие не верят, что он так может опуститься. Я тоже, если честно, не верю, да, что так низко. Но если вдруг он опустится, я куплю Атом, и мне будет вообще плевать, на какой кошелек крупного фонда Атомы заходили, выходили, и вот при $2 потом они выйдут. Да плевать. Я купил то, во что я верю, и очень дешево. И я не стану продавать Атом, потому что какой-то фонд переместил токены Атом, возможно, на биржу при цене $3. Понимаешь? Поэтому, я думаю, следует действовать более примитивно, что ли, потому что все то звучит, как будто бы ты такой сидишь в кабине Боинга, у тебя все там перед глазами. Ну, не думаю, что это как, знаешь, как пытаться прочитать какие-то тайные послания тех же манипуляторов.
Ну, ты вот читаешь же, ты же любишь там наложить изображение скотча на фотку Илона Маска, подрочить, дунуть, и потом какой-то результат будет, да?
Давай, давай я тебе отвечу на, скажем, это даже вроде не вопрос, но вот даже немножко подъебочка, ну окей. А смотри, какая штука. Есть вещи, которые действительно публикуются крупными игроками, и это своего рода игра. Я понимаю, что это игра. Я не строю какие-то инвестиционные решения, опираясь на ту или иную картинку. Я плюс-минус стараюсь понять, как будет действовать крупный игрок. А такие картинки, как скотч Илона Маска, для меня это лишний раз подтверждение того, что я на правильном пути, я правильно понимаю их цели. И когда цена биткоина была на отметке $52 000, и я этот скотч разместил на график и всем показал масштаб, я мог ошибаться. Но моя стратегия и решение на рынке не скотч не изменил, он лишь подтвердил, да? Ну, опять же, просто предположение, что это действительно прогноз. Кто-то скажет, подогнал скотч. Когда биткоин еще не снизился в рамках этого скотча, о чем, собственно, и говорилось.
Но мы покажем, чтобы вы понимали, о чем речь.
Да, это не называется подгоном. Подгон — это когда биткоин уже снизился, я такой, а помните скотч полгода назад? Ну-ка, тянем на график, так вот, с меньшим масштабом, вот, смотрите, четко по скотчу. Это подгон. А когда биткоин еще не снизился, я натягиваю этот скотч и говорю, пацаны, по-моему, вот этот масштаб, и это вовсе не означает, что нужно принимать решение. Это просто подтверждает определенные мысли.
И последний на сегодня вопрос. А вы пишите новое, потому что Рафаэль живет в шаговой доступности. Мы будем, можем с ним снимать, если вам нравится, и нам не в напряг друг с другом общаться. Вопрос про эфир. А почему не стоит бояться перехода на Proof of Stake? Да? Я недавно читал, что это, наоборот, вызовет удешевление транзакций гораздо. Вот на самом деле ли это правильный шаг, будет переход в эфир? И когда он осуществится? Потому что сейчас отложили, вот недавно же должен был уже быть. И что это вообще в целом такое?
Ну, вообще, это, конечно, перспективное решение развития дальнейшего эфириума, но я бы сказал, стоит бояться. Не самого итогового перехода, а процесса перехода. А что такое эфириум? Эфириум – это большой блокчейн, децентрализованный. Там есть майнеры, которые многие могут негодовать по этому поводу. Там есть децентрализованные приложения, лендинговые платформы, которые с огромными оборотами, юнисвапы, компаунды, MakerDAO и так далее, имитированные стейблкоины, такие как DAI. При переходе на Proof of Work, на Proof of Stake, всем, кто разрабатывал на эфириуме, нужно будет мигрировать. Они это не сделают моментально.
А может быть, копии создать? Одни там останутся в старой версии, одни в новой.
Старая версия, скорее всего, так и продолжит какое-то время еще существовать, ты верно подметил, но есть риск. Какой риск? 19 сентября, если все хорошо с тестовой сетью, там их, этот переход может начаться, но опять же, если честно, я сам не верю, но какие риски? В момент, когда он начнется, и может быть это произойдет 19 сентября, может быть это произойдет тогда, когда биткоин резко начнет обваливаться со всем рынком, и именно в это время, по случайности, будет осуществляться переход на Proof of Stake, который заморозит абсолютно полностью блокчейн эфириума, и ни одна монетка в сети эфириум не сможет быть отправлена на биржу. В этот момент рынок потеряет важную долю ликвидности, в том числе и огромное количество стейблкоинов. Ведь 70% стейблкоинов, они в сети эфириум, который может встать намерен и не на час-два, а на день, два, неделю, месяц. В зависимости от того, какие там будут трудности в сети, да, при переходе. И если это произойдет не случайно в момент, когда биткоин льется, весь рынок льется, откупить смогут только те, у кого правильный стейблкоин в нужной сети.
Или в кэше вообще на тот момент еще.
Ну, к примеру, да. А крупный игрок, абсолютно точно, опять же, вернемся к манипулятору, его стейблкоины будут в нужной сети, которая точно будет функционировать, пока ваша сеть и ваши стейблкоины будут вам недоступны для откупа дна. Угу. Многих на этом фоне, конечно же, ликвидируют. Это будет грандиозная манипуляция, я в нее верю. Поэтому переход на Proof of Stake эфириума в целом это хорошее, здравое развитие экосистемы. Она в этом действительно нуждается. Я думаю, у эфириума на длинную дистанцию все будет хорошо. Но сам переход, момент перехода и первый этап его перехода, я думаю, будет болезненным.
А вы что думаете про переход эфира на пост? Напишите в комментах. Вот с нами в очередной раз был Рафаэль со своим замечательным, крутым каналом «Слезы Сатоши». Подписывайтесь, кто еще не подписывал, и ждем ваших вопросов для следующих выпусков. Внимаю, пока.
Это люди, расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди.